О мой пресветлый отчий край, о голоса его и звоны, в какую высь не залетай, все над тобой его иконы. И происходит торжество в его лесах, в его колосьях. Мне вечно слышится его многоголосие, многоголосие. Какой покой в его лесах, как в них черны и влажны реки, какие храмы в небесах над ним возведены навеки. И происходит торжество в его лесах, в его колосьях. Мне вечно слышится его многоголосие, многоголосие. Я как скрещение многих дней, и слышу я в лугах росистых и голоса моих друзей, и голоса с небес российских. И происходит торжество в его лесах, в его колосьях. Мне вечно слышится его многоголосие, многоголосие.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Голос божественной любви». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с гостем из Казахстана, иеромонахом Аверьким Беловым, русским поэтом и миссионером. Здравствуйте, отец Аверьким.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да поможет нам Господь с пользой поговорить сегодня. Потому что, конечно, любой разговор, любая встреча – это начало дружбы, начало общения, более глубокое, чем просто диалог. Не знаю, молитвенного, вечного. Будем надеяться, что к этому наш разговор и приведет.
Мне бы очень хотелось с нашими радиослушателями поделиться открытием, своим собственным открытием, который связан вот с творчеством нашего вот батюшки, отца Аверьки. Потому что не только духовный человек, не только иеромонах, имеющий основным служением престол Божий, служение у престола Божьего, а еще очень крупный, настоящий, состоявшийся поэт. И вот это сочетание, оно сложно по-своему, казалось бы, но у вас оно очень органично. Вся ваша жизнь от рождения, вот большая часть лет проходит в Казахстане. Это ваша родина. Но что меня потрясает и поражает, что эта земля вас сформировала, можно сказать, и в то же время вы абсолютно русский человек со всем глубинным пониманием этого слова. То есть и с тем, что такое русский человек в отношении к инородным племенам. То есть это широта, понимание, теплота, умение видеть лучшее. Это и общение и с природой, это и глубинные мировоззренческие смыслы, которые как бы генетически вложены, несмотря на то, что вы прожили в большей части в окружении мусульманских народов. Хотя Казахстан, сейчас вы об этом лучше меня скажете, некоторые его называли антиминцем, потому что столько было туда сослано, и столько там новомучеников и исповедников погребено, что это вообще отдельная тема для отдельной передачи. Но поскольку мы говорим сегодня о вашей поэзии, мне бы очень хотелось, чтобы вы рассказали именно о своей биографии, о своем детстве и вообще вот, ну, действительно о том, как вы сформировались как личность.
Да, конечно, рассказывать на эти темы очень интересно, потому что, делясь своим каким-то малым жизненным опытом, по-другому смотришь на некоторые факты, делаешь открытия в самом себе, в своих жизненных обстоятельствах. Я родился в Алма-Ате и родился именно под горами. Наш дом, где вот я вырос, рос так, до 22 лет, находился в непосредственной близости от прекрасных Тяньшанских гор. С 4-го этажа, где я жил, открывался вид на удивительные перевалы, ледники, скалы, леса горные, луга горные. Это была та картина, которая меня формировала. Об этом я тогда не подозревал, что это как-то влияло на меня. Это вот многообразие горной природы, закаты, восходы, осенние горы, весенние горы, зимние горы, летние горы, горы после грозы, горы во время грозы. Это такое зрелище, на которое можно смотреть часами. И интересно, что у меня был дедушкин бинокль. Дедушка военный, он полковник в отставке, покойный уже, царствие ему небесное. И этот бинокль, он был трофейный. Дедушка отобрал его у немецкого офицера в свое время, во время войны. И вот этот бинокль еще увеличивал то восхищение, которое присутствовало в моей душе. Я мог рассматривать горы в бинокль, в дедушкин трофейный. А через забор от нашего дома было погранучилище. То есть там еще, естественно, был Советский Союз. Со всей страны туда приезжали ученики, значит, курсанты, которые, оканчивая погранучилища, отправлялись на границу. И вот и сейчас мое служение происходит на границе Казахстана и Китая. Так вот это детское такое пророчество, это предсказание, можно сказать, обстоятельствами исполнилось. Я вот уже 7 лет служу на границе Казахстана и Китая, в прекрасных Джунгарских горах, в других горах. Это вот другая горная система, тоже казахстанская. Есть у нас Заилийские горы, Джунгарские горы.
Батюшка, а вам не кажется, что это вот такая метафора жизни? Во-первых, вот вы жили и привыкли с детства жить в красоте, но ведь это символично, что вы на эту красоту смотрели через трофейный бинокль деда-победителя,
ну да,
со всеми вытекающими, потому что у вас во многих стихах вот этот патриотизм такой настоящий, беспафосный, а какой-то, я говорю, вот такой коренной, глубинный, он настолько во многих стихах присутствует, причем совершенно органично, я говорю, без пафоса совершенно, что вот этот ваш взгляд через дедов трофейный бинокль – это метафора жизни получается.
Наверное, может быть, как раз в этом месте, наверное, хорошо было прочитать одно стихотворение, разбавить нашу прозаическую речь стихотворением, которое как раз на эту тему. Сейчас поймете, что оно очень удачно к этому месту подходит. Я позволю себе, значит, от прозы перейти к поэзии. Стихотворение называется «Наследник». «Я наследник кого-то и наследник чего-то, шмоток лишних когорты принимать неохота. Но не только машина достается от деда, его сердце кручина, его воля победа, его боль от ошибок, его радость от храма, схожесть наших улыбок, его дочь, моя мама. Не от дедушек только, от прапра до начала мы наследуем столько, лишь бы память вмещала. Изучение Эдема, ощущение падения, всепотопная пена, прозорливцев видения, наша русская лиха от морозов и водки, Чингисханова иго, тюрьм петровских колодки, и родение опашни, и рощение скотины, и причастие чаши, и венчание крестины, бесконечные битвы, неотмирные книги, изобилие молитвы, истонченные лики, освоение Сибири, ссылки граням Китая, плач о гибнущем мире, вера наша святая. Славно слово «наследник». По следам своих предков до мгновений последних пробираются редко. Очень много безродных, бестолковых, беспечных, городских, безбородых, технотронного вечных. Мы наследники Бога, мы насельники рая. Что ж живем так у Бога, без любви умирая?
Замечательно. И знаете, что я еще хочу? Я никогда раньше не могла вот относиться к поэзии монашеской, просто вот как поэзии. То есть там не вступали ни оценочные, ни какие-то. Ты воспринимал это как творчество монашествующего человека, как молитву? А у вас какое-то удивительное сочетание. У вас настоящая поэзия. И одна из ваших книг, мы сейчас вернемся к вашей биографии, вот она называется «Пороги небесные». Очень многогранное такое название, много можно смыслов найти. Но вот один из смыслов для меня, например, что на пороге небесного, когда вот тот же Бродский считал, что, значит, речь поэтическая – это высшее, что есть в человеке, этим от животного отличаемся, ну да, логос, понятно, но… На самом деле высшим проявлением речи является молитва. И вот где заканчивается поэзия, там уже начинается молитва. А у вас удивительно, у вас есть и духовные смыслы, есть смыслы такие широко мировоззренческие, на уровне такой здоровой душевности, если вот таким термином. И это поэзия, потому что за этим, за всем во многом ощущается уже пласт молитвенный тоже, но то, что уже является молчанием, не говорится словами. Вот у вас это все есть в поэзии. И вот это первое стихотворение, которое вы прочитали, оно полностью это демонстрирует. И мало того, у вас прослеживается некая такая русская линия, которую можно вести от Тютчева даже, потому что вот поэтическая мысль для него была очень важна. И у вас в основе лежит поэтическая мысль, на которой нанизывается очень много всего. Теперь давайте вернемся и к вашим воспоминаниям детства, к вашей этой красоте вокруг и того, что увидели, пережили. Но все-таки хочется еще, чтобы было побольше стихов тоже.
Я сказал, что вот горы алматинские прекрасные очень сильно влияли на меня. Наверное, второе такой фактор, который очень мне дорог в моей жизни, это то, что я рос с бабушкой и с дедушкой. Так сложилось, что мы почти вот до самых уже моих лет юношеских были вместе. И дедушка, как я уже сказал, полковник, участник войны. Бабушка, она агроном по образованию, так в основном, как жена офицера, чаще дома была. И вот именно люди того поколения, они где-то примерно 20-го года рождения, очень много мне передали. Бабушка со мной пела песни, в основном большая часть, наверное, украинских песней, хотя так вот сложилось, что и бабушка, и дедушка, они раскулачены, то есть они подверглись гонениям в 20-30-е годы.
И были сосланы в Казахстан.
Да, были сосланы, вернее, даже так, если уточнить, дедушкина семья, его мама и папа, когда им было где-то 15-16 лет, они переехали с Полтавской области современной Украины, переехали, это даже еще, я думаю, переселение примерно еще даже до Столыпинских реформ, вот во время Малоземелья из Полтавской области они переехали сначала в Восточный Казахстан, на север Карагандинской области, и потом оттуда они были раскулачены, получается, с севера Казахстана на юг Казахстана были раскулачены.
Потрясающе. А ведь Столыпинские реформы тогда ведь, по-моему, переместилось совсем не так много, как задумывалось.
Может быть, да. Я вот, к сожалению, этой информацией не очень владею. Но вот я знаю, что дедушкина семья была раскулачена с границ Карагандинской и Павлодарской областей, а бабушкины – Саратовской области. И для меня, конечно, может быть, дорого то, что дедушкины предки, они жили на той же земле, где родился Николай Васильевич Гоголь, вот в Полтавской губернии. И все-таки бабушка с дедушкой, они прошли раскулачивание, войну. Они были людьми старинного склада, как мне казалось. Это
патриархального?
Конечно, в общем-то, они советские люди были. Они, к сожалению, были как раз не воцерковленными людьми. Вначале как раз мы воцерковлялись уже вместе. То есть к вере мы приходили с бабушкой и дедушкой вместе, даже, может быть, я несколько раньше, чем они. Вот у них были какие-то такие первоначальные знания, конечно, полученные в детстве, потому что в детстве их родители, они ходили в храм, конечно.
А потом их переехала советская власть,
да,
можно сказать.
Они были оторваны от церкви, но потом как-то органично они смогли в нее вернуться, и бабушка с дедушкой умерли христианами с причащением, с покаянием, как полагается. Так вот, что особенно я хотел бы отметить, что вот бабушка как-то, может быть, Арина Родионовна Пушкина, она была хранительницей вот этого народного предания. Бабушка рассказывала мне сказки, пела песни. Я очень многие вот украинские песни знаю именно со слов бабушки, как вот она мне их пела. Я думаю, это тоже такое вот воздействие. Хотя бабушка, как если по нашим теперешним градациям, она была великоросской, да, русской. То есть, но, кстати, вот относительно современных вот этих вот геополитических проблем, я помню, что дедушка, нося традиционную украинскую фамилию Бебешко, и выросший даже вот в такой украиноязычной среде, потому что и дома говорили по-украински, родители на «вы» называли, он всегда писался русским, он как-то вот, видимо, и многие из того поколения не понимали вот опасность самого термина вот «Украина», «украинцы», что это некий отрыв от нашей общей культуры. И дедушка для него был просто всегда принципиальный, он очень не любил Кстати, когда вспоминали, вот, что он там хохол, украинец, он как-то, у него было такое совершенно русское мировоззрение.
Ну, тогда было ощущение общей единой державы. Да, на самом деле, ведь оно имперское по сути своей, только уже в рамках СССР, но это сознание имперское.
Да, конечно. Да, дедушка, кстати, вот он тоже тезка Гоголя, опять же, он из Полтавской области, он Николай Васильевич. У меня есть про это отдельный рассказ. У меня, кстати, есть несколько прозаических рассказов, воспоминаний о детстве. Это совершенно такая очень забавная, очень глубокая история. Я когда рос, меня всегда смущала дедушкина фамилия. Вот моя фамилия по папе, я Белов, эта фамилия мне нравилась. А дедушкина фамилия Бебешко мне казалась какой-то смешной. И я главное, не мог понять. Я думал, то ли это как-то с барашками связано, какие-то бешки, то ли это связано с каким-то словом «бэби» английским, то ли просто какой-то дразнилкой «бе-бе-бе». И, в общем, я не мог понять эту фамилию, и я понимал, что если бы я ее носил, как бы, каким-то образом, если она мне досталась, меня бы дразнили и хохлом, и вообще и бешкой каким-то, и барашком, и неизвестно кем. Я как-то так вот всегда относился, ну, конечно, никогда это не говорил, но всегда относился к этой фамилии так с неким пренебрежением. И буквально уже будучи священником, где-то, может быть, лет 7-8 назад, я узнал значение этой фамилии, ее происхождение, был поражен. И вот интересно, что столько лет мне не приходило в голову как-то узнать, что же эта фамилия обозначает. Хотя ну, ближайшие мне люди – это девичья фамилия моей мамы, это фамилия значит, вот, моих любимых бабушки с дедушкой. И я был в Киеве и встретился со своим другом Виктором Ивановичем Черненко, который является и социолог, и политолог, и очень верующий человек, и знаток украинского языка, украинской культуры одновременно. Вот и патриот Украины, и патриот России, там, в общем, прекрасный человек. И я у него спросил, вот что фамилия Бебешко, как она может переводиться. И он мне дал такую раскладку, что вот в украинском языке, в простонародном, в общем, как и русском, есть два таких глагола простонародных – «бабахать» и «бебехать». Это изображается выстрел из пушки. Бебех, бабах. И получается, от этих глаголов есть существительное. То есть бабашка или бебешка – это пушка. То есть вот в простонародном казачьем таком обиходе это значит, вот такое простонародное название пушки. Значит, бебешка или бабашка. И вот, соответственно, значит, бебешка – это пушка, а бебешка – это, соответственно, Пушкин.
Замечательно этимологически проследилась такая линия, удивительно.
Да. И он так вообще меня утешил, что если дедушкину фамилию на русский перевести, это будет Пушкин. И то, что у дедушки, в общем, фамилия как у Пушкина, а имя, отчество Николай Васильевич как у Гоголя.
Так что у вас такой литературный сплав, очень остроумный.
Да, и как бы, поэтому уже, конечно, никуда не денешься теперь.
Ну, а вообще, конечно, эти украинские фамилии, Гоголь лучше всего это в своих произведениях и их специфику показал. Это особенность фамилий украинских. Но вот если вернуться к вашим дедушке и бабушке, то мне бы хотелось сказать, вот у вас есть замечательное стихотворение о бабушках, которые прячут нимбы под белыми платочками. Это если своими словами пересказывать стихотворение. Известное выражение, его приписывают патриарху Тихону, что белые платочки спасли Россию, да, имеется в виду нашу веру. Но у вас есть совершенно потрясающее вот с этим связанное стихотворение. Наверное, и воспоминание о бабушке тоже послужило каким-то прообразом. Это собирательный образ, понятно. Я вот нашла. Это на день памяти святой пророчицы Анны. Удивительное стихотворение. Прочитайте его, пожалуйста.
Пророчица Анна, помянута нами сегодня. Бывает в старушках великая сила Господня. Анюта и Анечки выросли в Ан богоносных, из девочек глупых, из девушек гневных, несносных. Учила беда, покрутив, постирав, поутюжив, их сделала краше иконок, лампадок и кружев. Пророчество просто поведай. Плохим будет плохо. Дополни тревогу минорной мелодией вздоха. Скажи, вам вернутся обман, осуждение, подлость, разрушится здание, что проектирует гордость. Но кто верит бабушкам? Нимбы закрыв под платочки, они не видят тайны, смешно протирая очечки. Для всех они мамы, Господь говорит их устами, о нас они с ним говорят, чаще, чем о нем с нами. Пускай нам поможет увидеть пророчица Анна, что святость таинственна, непостижима, нежданна.
Спасибо, батюшка. Вот еще мне хочется сказать, что большинство ваших стихов, ну, очень много, поскольку вы живете жизнью духовной, церковной, вы служите, христоцентричность, она во всем просматривается. Но у вас интересно, что вы берете, например, религиозный праздник какой-нибудь, что вас задевает, и как-то развивая тему, перекладываете на какие-то совершенно узнаваемые реалии современные. Вот от этой древности, от духовного смысла праздника на наши реалии, и потом опять поднимаете это все к духовным смыслам, к высоким. Поэтому это и польза огромная, но когда еще в поэтической форме, ну, это дорогого стоит, это получается уже художество.
Наверное, так как сложилось так вот спонтанно, потому что когда наступает какой-то праздник церковный, хочется кому-то что-то подарить, кого-то как-то поздравить. Ну, вот, наверное, многие наши радиослушатели помнят, что в детстве самыми дорогими подарками были подарки, сделанные своими руками. Вот ты даже маме что-то там вырежешь неумело, или что-то напишешь там от себя, или там какую-нибудь там сережку найдешь, ольховую там, или какую-нибудь березовую. Вот оно своими руками, это не куплено там от себя. И я пришел к мысли, что, конечно, очень мало красивых каких-то правильных поздравлений. Но вот сейчас эта тенденция, она, конечно, даже многих пугает, что люди берут уже искусственно составленные какие-то стихи, очень такие
шаблонные,
да, какие-то очень примитивные, иногда совершенно бестолковые. И открытки, кстати, такого же качества. Вот, скажем, наступает праздник какой-то, ну, ты знаешь, что у тебя после праздника где-то там тебе пришлют на электронную почту или там куда-нибудь на WhatsApp там 200 картинок, не знаю, где они берут. Иногда, конечно, бывает удачно, но чаще всего это как-то из точки зрения поэзии, с точки зрения
вкуса художественного.
Да, художественного, да. Вот, и хотелось как-то людей порадовать, утешить, поддержать. И я вот с тех пор, как стало можно стихи рассылать, я старался каким-то праздником так вот писать, ну, свои размышления о празднике. Опять же, я старался писать уже не то, о чем было сказано, потому что, ну, чаще священник в проповедях, в общем-то, говорит о каких-то традиционных смыслах праздника. И хотелось, чтобы люди почувствовали взаимосвязь праздника с самим собой, с современностью. И я старался, конечно, то, что меня вот волнует, о чем я переживаю, говорить. Иногда это бывало такая взаимосвязь с проповедью. Я чаще всего, конечно, мне удобнее всего как-то стихи по утрам писать, утром как-то проснешься. И бывает так, что служба, и напишешь стихотворение, разошлешь его друзьям. А потом, когда в церкви говоришь проповедь, иногда пользуешься, ну, ты уже как бы обдумал стихотворение, и просто ты свое стихотворение в прозе излагаешь уже на проповеди. Вот это такая вот взаимозаменяемость. Да, иногда бывает наоборот, что говоришь проповедь, и потом пытаешься мысли проповеди уже как-то изложить поэтическим языком. Такая бывает взаимосвязь интересная.
А вы знаете, мне вот почему-то казалось, может быть, я знала, что вы любите и много путешествуете, и ходите в горы, и это часть вашей жизни значимая, то есть такое общение с природой, а в общем общение с Богом, наедине с природой вы общаетесь с Богом. И мне казалось иногда, вот, что ваши стихи некоторые, они как бы выхожены, ну вот ногами. А здесь интересно получается, вы сами сказали об этой связанности с праздниками, то есть самым главным служением своим священническим. Не было ли у вас противоречия, которое нередко возникает, вот я знаю своих однокурсников, кто стал священниками, будучи поэтами, и остались в этом качестве тоже. Для них целый период такой брани был, когда сложные вопросы возникали. Хотя что может быть выше служения священника у престола? Ничего выше быть не может. Но для человека какое-то борение, в нем поэт борется, и его сносят чаще в эту область. А у вас вот потому, как вы даже вот сейчас рассказали, в этом есть такое гармоничное взаимодополнение, где все расставлено иерархически правильно. И это милость Божия. Всегда ли у вас так было? Не было ли у вас вот такого некого отторжения, когда вы воцерковлялись, борения какого-то, когда поэт пытался как бы наваливаться на священника?
Ну да, конечно, интересный такой вопрос, яркий. Я начал стихи писать где-то примерно в школьные годы. Ну, еще вот к началу возвращаясь к нашего разговора, мы с дедушкой, с бабушкой очень много работали на даче. Они почти на большую часть лета, ну, и даже и не только лета, меня увозили на дачу, может, километров 25-30 от города, тоже в горах. То есть я имел возможность здесь уже не просто созерцать горы из окошка, но и ходить в горы. Потом, когда повзрослел, мы уже стали ходить в серьезные горы, горные походы. И потом как-то само собой в школе я стал писать стихи. Еще, наверное, повлияло на то, что моя мама, имея образование музыкальное, моя мама кандидат наук, преподаватель консерватории алматинской, искусствовед, можно сказать, музыковед, искусствовед. Она всю жизнь преподавала в консерватории. И мама любила поэзию, и в детстве, когда я еще не умел читать, она учила со мной стихи наизусть, то есть я учил на память. Мама читала мне какие-то стихи, мы с ней заучивали, и у меня была хорошая память. И то есть вот, допустим, она мне рассказывает, мне сейчас в это, конечно, не верится, но тем не менее мама мне говорит, что я еще до школы я знал наизусть первую главу Евгения Онегина Пушкина. И вот это, видимо, такое было, какое-то мама сама того не понимая, она как-то формировала какие-то глубинные там...
Закладывались какие-то коды, да, вот да, такие...
Да, какие-то, там какие-то глубинные, какие-то гармонические ассоциации, там, понимания. И я очень много, еще не умеющий читать, я очень много знал стихов наизусть с маминого чтения. Мама меня так убеждала, и мне это очень нравилось, читать стихи как-то легко не запоминались. Да.
И мало того, считается, что это тренирует память, а на самом деле ведь закладывается еще высокий культурный уровень, оттачивается вкус и утончается душа, которая потом во многом уже, наверное, привела к Богу.
Да, так, наверное, неожиданно это все как-то проявилось. И ну, вот, возвращаясь к вопросу, потом второй важный момент был, что мама мне подарила где-то, примерно я еще учился, наверное, в среднем звене школы, подарила мне большой сборник антологии русской поэзии «Три века русской поэзии». И там я как-то очень любил эту книгу, тоже много ее читал. А крестился я довольно поздно. Я говорю, вот наша семья, к сожалению, где-то до конца 80-х годов не была религиозной. Но меня покрестили, когда мне было лет 13 примерно. Приехала наша родственница из Киргизии и, значит, сказала, как же у вас дети некрещенные, повела нас креститься. И так получилось, что моей крестной была тайная монахиня. Монахиня Лидия, тоже ныне покойная. Она была крестной у тех детей, у которых не было наличных крестных. Она молилась за меня, она как-то вот меня наставляла, и так вот неожиданно получилось, что в советское время, ну, опять же, неожиданно, моя крестная стала монахиня тайная. Она вот работала при храме в крестилке, ее, так как у нас не было наличных крестных, ее поставили крестной мне и сестре. Потом она жила в Дивеево уже, когда монастырь открылся, и я туда к ней приезжал. И вот я примерно, наверное, крещение, написание стихов, они как-то по времени одинаково, ну, совпадают. То есть я как-то всегда считал себя верующим в Бога. Я не помню такого периода, чтобы я не веровал в Бога или как-то к этому плохо относился. У меня, конечно, все церковное как-то всегда было мне как-то близко, радостно. И еще хотел вот отметить, про это уже говорили в начале, что вот у русских людей, живущих в Казахстане, ну, я не могу сказать за всех, я говорю за себя и за своих близких, за свое окружение. Совершенно есть такая, может быть, даже не до конца понятная для живущих в России людей, тоска по России, по родине, какое-то такое вот священное скучание, наверное, о русской культуре, о русской истории, о религии нашей, о самой земле. Я вот до сих пор, я, скажем, когда лечу на самолете в Москву, я только перелетаю границу Казахстана и России, уже начинаю себя как-то чувствовать совсем иначе, как в притвор храма захожу как будто.
То есть у вас осталось и сохранилось некое благоговение перед своей землей, исконной. Вот то, что люди здесь даже не ценят, живя мы. Вот здесь часто у нас стирается и становится как само собой разумеющееся. Мы даже не понимаем до конца ценность этого.
Да, конечно, да.
И при этом, что хочется сказать, батюшка, ведь вот внутренно, будучи настолько русским, и имея эту и тоску по своей родине, первой родине, у вас такой любящий, добрый взгляд, благодарный и к той земле казахстанской, которая вас вырастила.
Да, конечно. Здесь это все очень сочетается, и в этом нет противоречий. Ну, там, может быть, не обидятся современные идеологи Казахстана. Я все-таки считаю, что в каком-то духовном, мистическом смысле Казахстан – неотъемлемая часть вот этой византийской идеи, имперской идеи, русской идеи. Ну, русской и так условно, это вообще христианская идея. Я очень благодарен, у нас была такая письменная беседа с отцом Андреем Новиковым, настоятелем Троицкого храма на Воробьевых горах. И он высказал такую замечательную мысль, которая у меня где-то она созревала в душе, но я не мог ее правильно сформулировать, о том, что вот все те народы, которые входили в состав Российской империи, являются частью катехона. Катехон, значит, удерживающий. Это некое такое вот государственно-мистическое, что ли, образование, которое удерживает от распространения зла на земле. То есть, которое хранит древние традиции, древние предания. И Господь не случайно избрал вот эти вот народы, которые входили в состав Российской империи, в состав Советского Союза, то есть при всех, может быть, их отличиях этнических, религиозных, культурных от нас, они сохранили в себе нечто такое вот первозданное, святое, какое-то нравственное предание. И когда явлена была державная икона Богородицы, ведь Россия была в границах вот тех, когда еще и Польша, и Финляндия, там и другие страны относились. Поэтому, конечно, Богородица, как было таинственно явлено на этой иконе, является царицей, устроительницей судеб. Конечно, ну, понятно, что там не Московская область же, да, не Центральная Россия, вообще не просто Россия в тех границах, которые, как она сейчас, а вот того пространства, где стояли русские храмы, где совершалась литургия, где жили русские люди. И поэтому мы воспринимаем Казахстан как землю, над которой покров Богородицы простирается. Ну, покров Богородицы над всем христианским миром простирается, над всей землей. Но особым образом вот это вот как Россия удел Богородицы, но Россия, опять же, не в современных границах, а в границах той Российской империи. Поэтому я вот считаю, что вот Казахстан – неотъемлемая часть удела Богородицы, и это земля христианская. То есть и даже те мусульмане и люди неверующие, там, которые там живут, они все равно проникнуты вот той, скажем, благодатью, то, тем пониманием, как вот в советские годы, что есть какие-то ценности вечные, общечеловеческие, что они, как, ну, можно сказать, на пути к христианству стоят. Поэтому эта земля, кроме того, что она, конечно, прекрасная и полита кровью новомучеников и наших предков, умиравших за эту землю, это земля, которую Господь вот избрал и присоединил к тому невидимому мистическому царству. Вот когда Господа Пилат спрашивал, царь ли ты? То есть мне бы, скажем, вот, допустим, куда-нибудь вызвали в какие-нибудь органы, там, в Комитет национальной безопасности или там Казахстан, да, и спросили, что ты, допустим, как считаешь, что Казахстан частью России считаешь? Я говорю, нет, я, как бы Господь ответил Пилату, да, что царство мое нет мира сего. То есть политически существует Казахстан, там суверенный Казахстан, независимый Казахстан. Но в мистическом смысле эта земля навсегда присоединена вот такой реальности духовной, вечной, в которой Россия является, может, все-таки, конечно, ядром, но вокруг нее формируются те люди, которых называли в советские годы людьми доброй воли. То есть люди, которые понимают, как важно хранить древние нравственные ценности. И поэтому я и Казахстан воспринимаю, конечно, как родину и как место спасения.
Вы прослушали первую часть беседы с гостем из Казахстана, иеромонахом Аверкием Беловым, русским поэтом и миссионером. В материале прозвучала песня Юрия Висбора «Многоголосие», а также песня «Голос божественной любви» на слова Владимира Соловьева и музыку Владимира Щукина в исполнении Игоря Петрова, автора-исполнителя и нашего звукорежиссера. Материал подготовила Надежда Зотова.
Бедный друг, истомил тебя путь, темен взор и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть, потускнел, догорая закат. Где ты был и откуда идешь, бедный друг, не спрошу я, любя, только имя мое призовешь. Нежно к сердцу прижму я тебя. Смерть и грех все царят на земле, ты владыками их не зови. Все кружась исчезает во мгле, неизменно лишь солнце любви. истомил тебя путь. Темен взор, и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть. Потускнел, догорая, закат. Где ты был и откуда идешь? Бедный друг, не спрошу я, любя, только имя мое призовешь. Нежно к сердцу прижму я тебя.